Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Воскресных программ государственных каналов в очередной раз с удовольствием показывали преемников и без удовольствия говорили об иностранцах. Толстой эффектно смотрелся в качестве ординарца Иванова. По картинке вышло, что генерал из генштаба рапортует не только министру, но и ведущему Первого канала. Другой преемник на всех каналах принимал укомплектованные скорые. Здесь обошлись без эффектных проходок и работали сочными мазками. Не волевой профиль Медведева укрупняли, придавая ему заинтересованную выразительность. Еще Петр Толстой вместе с Сергеем Брилевым с сарказмом не любили поляков и грузин, смеющих произносить колкости в адрес великой России. Но были вынуждены полюбить отдельно взятого итальянского тренера женской сборной по волейболу, потому что впервые за 16 лет с его помощью выиграли мировой чемпионат, а главное, потому что обласкал этого не нашего Джованни сам Владимир Путин. Ведущая волейболистка Екатерина Гамбова, объясняя разницу между бывшим тренером и тренером-итальянцем, сказала важную вещь. Итальянец раскрепостил нас и научил получать удовольствие от игры. Молодым людям, ведущим итоговые программы, как раз не хватает этой самой внутренней свободы и легкого дыхания. Не было этого праздничного удовольствия и на церемонии ТЭФИ профессии. И лужайка, и сосны на сцене располагали к радости. И Иван Ургант уместно шутил, и нелепости в конферансе ведущих были терпимыми. И трогательный номер Сенчина-Савичева вызывал эмоции. И церемония вроде была компактной. Но не было страстности, ни напряженного ожидания. Зал был чинным, примирившимся друг с другом и с обстоятельствами. Судя по недавно обнародованному исследованию, которое вызывало много споров в телевизионной среде, телевизионная корпорация сама о себе не самого высокого мнения. Почему происходит это двоемыслие? Что стоит за такой раздвоенностью? Почему телевизионщики в закрытых интервью оказываются критичнее нас, критиков? В общем, о том, что думают о телевидении те, кто его делают, мы сегодня и поговорим с научным куратором проекта «Российское телевидение. Состояние потребностей и перспективы», профессором кафедры политической психологии Еленой Шестопал. Она со мной в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Но перед этим наша, как всегда, короткая рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Со мной на прямой связи по телефону моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. И мы обсудим с Ариной то, что видели на минувшей неделе. Первый день церемонии ТЭФИ профессии. Арина, доброе утро.
Доброе утро.
Как вам кажется, вот при всей внешней ровности награждения, где все-таки была главная интрига?
Ну, тут понимаете, какая вещь, Анна. Наверное... Тут субъективный, наверное, есть объективный фактор. Для каждого из тех, кто номинировался на ТЭФИ, каждая номинация была интрига, потому что человек боролся за эту главную награду телевидения, как бы к ней кто пока не относился, но ее еще никто не отменял. Если говорить вот о моем мнении, скажем так, зрителя профессионального, насмотренного и, в общем-то, по долгу службы занимающегося телевидением, для меня была главная номинация – это информационно-аналитическая программа, потому что в ней столкнулись, как говорится, два мира, два детства, если так можно сказать, и, в общем, два принципиальных подхода к тому, как должна освещаться политика на телевидении. И несмотря на то, что она очень сужена, эта площадка, все-таки есть еще Марианна Максимовская, которая номинировалась, и Сергей Брилев, программы «Вести недели», которая из всех программ, выходящих на федеральных каналах, все-таки имеет самый, ну, скажем так, респектабельный вид, я бы это, наверное, слово подобрала. И победа была как никогда близка, как вы сами знаете, к Марьяне Максимовской, и голосование было напряженным, и дважды переголосовывали академики.
Ну да, все решилось одним голосом.
Да, все решилось одним голосом, и победа ушла к Сергею Брилеву, и, собственно, Марьяна не скрывала свои досады и расстройства, это, в общем-то, вполне объяснимо. Это, кстати, к слову о том, что все-таки эта премия не пустой звук, для очень многих. Мне показалось, что вот такой вот раскаленной интриги в других номинациях все-таки не было, хотя были более или менее спорные, там, ну, которым хотелось там отдать свои симпатии. Я, честно говоря, предполагала более сильную конкуренцию в номинации «Продюсер», потому что и Антон Златопольский, и его сопродюсер Панфилов за проект канала «Россия в круге первом», конечно, в общем, вполне были достойны этой премии, но и как сказать, ансамбль продюсеров, если так можно сказать, за проект «Не родись красивой», который, в общем, действительно был самым успешным в прошлом сезоне. Это тоже, конечно, очень достойно и вполне справедливая Тэфи. Но просто я к тому, что мне казалось, что здесь будет более такая накаленная обстановка. И для меня очень был любопытен расклад в номинации «Документальный сериал», потому что все три работы, представленные на Тэфи, были несомненно сильными. Это и «Братство бомбы» Льва Николаева, и «Война в Крыму» Леонида Парфенова, и цикл «Высотки» Лизы Листовой из канала «Россия». И тоже мы знаем, что здесь была довольно плотная переголосовка в номинациях, и тоже решила все одним голосом в пользу проекта «Братство бомбы», с чем мы Льва Николаевича и поздравляем еще раз.
Арин, а не показалось ли вам, что, пожалуй, впервые на этой церемонии, не знаю, может быть, это мне так показалось, а вам нет, было заметно, что академики кое-что либо не смотрели, либо по меньшей мере смотрели невнимательно?
Вы знаете, Анна, дело в том, что мне представляется, что так происходит каждый год. Мне, безусловно, так тоже показалось. Это касается, прежде всего, конечно, документального фильма «Великая тайна воды», который вышел в эфир в апреле 2006 года. Он прошел с огромными рейтингами на канале России. Как с точки зрения телевизионного события, это, безусловно, был успех. Но с точки зрения его содержания и обсуждения, резонанса в научных кругах, это, конечно, ну, достаточно сомнительный фильм. Но, к сожалению, так бывает каждый год. Не все бесспорно. И не все каждый год академики смотрят. Очень часто они просто идут на рекламу, на то, что обсуждается, на то, что рейтингово.
Но это, кстати, и с Парфеновым отчасти доказывает, вероятно.
Если вы спрашиваете меня, мое мнение по поводу... Для меня это... было чудовищное недоумение, при том, что я сказала, что все три работы очень качественные, очень сильные, но то, что за Парфенова в первом туре голосования отдали всего три голоса, это очень... Меня это просто поразило, потому что с точки зрения телевизионной драматургии и нового слова именно в телевидении, как в искусстве, как в процессе, этот фильм действительно был новаторским. А Лиза Листова очень талантливая журналистка, у нее очень хороший цикл, но нового слова там нет. Более того, там, в общем-то, повтор отчасти ее учителя, каковым она считает Парфенова, он прослеживается в этом цикле. И, в общем, вот здесь с точки зрения, конечно, профессии было очень странное для меня голосование.
Арин, а что вас огорчило с точки зрения поведения телевизионных профессионалов? Было что, чему вы, во всяком случае, так поежились внутренне?
Ну, во-первых, честно говоря, меня поразило такое маленькое количество академиков, которое, в принципе, пришло на голосование. Это практически половина всего пришла. Из 127, я посчитала, пришло 68, но чуть больше половины. И, честно говоря, конечно, пустые кресла, и те, кто по ходу голосования уходил из зала, это тоже, в общем-то, не очень... приятно. Но, скажем так, у меня еще вызвали странные какие-то ощущения. Вот именно то, что, несмотря вот на то, что эта открытая система голосования, она действительно привлекает, потому что человек расписывается своей фамилией, голосуя. Но, вы понимаете, в большинстве случаев все равно срабатывало корпоративное голосование и, ну, несовершенство номинаций. Но, скажем, когда Владимир Познер, наоборот, скорее такая... корпоративное голосование, когда в той ситуации, когда президент Академии должен своим решением выбрать победителя, набравших уже и после переголосовки равное количество голосов, конечно, ответственность невероятно трудная. Мы помним, что в прошлом году Познер, по-моему, трижды пользовался этим правом. И когда вот в этом году в номинации режиссер документального фильма он отдал право первенства режиссеру фильма, опять же, «Великая тайна воды» Анастасии Поповой. Безусловно, работа качественная, профессиональная, наверное, вопросов нет. Но я боюсь, что господин Познер не видел этого фильма, сдается мне. А главное, мне показалось, что он просто побоялся, что если он присудит эту премию режиссеру цикла «Братство бомбы» Виктору Ющенко, то его могут обвинить в том, что вот он сыграл на стороне канала, где он выходит регулярно в эфир. Хотя вот я просто буквально минутку займу, потому что для меня это тоже очень симптоматичная и необъяснимая вещь. Это семисерийный цикл «Братства бомбы». Очень кропотливый, очень сложный с точки зрения режиссерской работы. Мне кажется, что... И очень важный, и очень качественный. Мне кажется, что это несопоставимые вещи, пусть даже в очень хорошем, качественном фильме, ну, с точки зрения телевидения, я говорю, как великая тайна воды.
Арина, вот. А скажите мне, пожалуйста...
Может быть, очень долго, но это как-то очень для меня лично было, задело меня.
Понятно. Арина, скажите, пожалуйста, вот этот командный зачет, уже случившийся, ясно, что еще на этой неделе будет ТЭФ и ЛИЦА, но, тем не менее, первый получил 12 ТЭФ, в России получил 12 ТЭФ, и первый 9, СТС и Культура по 3, НТВ не получил ничего, как, впрочем, и все остальные каналы. Как вам кажется, это отражение нынешнего состояния телевидения?
Ну, вот если... Я думаю, что все-таки отражение будет после второго дня, потому что там все-таки есть информационные номинации, которые, ну, все-таки по-прежнему привлекают внимание части зала зрительного. Я думаю, что там у НТВ есть какие-то шансы получить премии, но их будет немного, и только в информации. Но в целом, да, потому что два главных канала, Первый и Россия, все-таки лидируют по производству программы, потому сколько их смотрят зрителей. Скажем так, подтянулся канал СТС очень заметно за последний сезон, это тоже отражение. Канал «Культура» все равно, как мы понимаем, держится в первой тройке, то есть академикам очень нравится и голосовать за «Культуру». Ну, в общем, в целом, вот если говорить о телевизионной площадке, да, это такой срез, это такое отражение.
Я благодарю вас.
Развлечения, сериалы, фильмы и немножко новостей.
И немножко новостей. Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант», была с нами в прямом эфире. Это была рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Напоминаю, что со мной в студии профессор кафедры политической психологии Елена Шестопал, которая научно курировала проект «Российское телевидение. Состояние потребности. Перспективы», которая вызвала довольно бурную реакцию в телевизионных кругах. И этой осенью было закончено. Сначала о самом исследовании немного, потому что, я так понимаю, что вот 19 руководителей ведущих отечественных телекомпаний, телеканалов были опрошены, причем они отвечали как за, собственно, содержательную часть телепродукции, так и управляют каналами, но, естественно, имена не были названы. И полученные мнения систематизированы по тематическим блокам. Итоги сезона, недостатки, чего не хватает в программировании, профили каналов, становление сообщества как необходимости, рейтинг телевизионных профессионалов и содержательные проблемы. Проблемы нравственности, пожелтения телевидения, необходимости регулировать это содержание. Елена, вот я понимаю, что вы не полностью занимались этим исследованием, вам его заказывали, мы еще об этом поговорим, но что вы можете сказать о телевидении и о стране в связи с этим исследованием?
Очень хороший вопрос, потому что телевидение таково, какова страна, каково государство и каково общество. Оно, хотя и кривое, но зеркало. Поэтому все проблемы, которые есть в стране, они, конечно, есть и у телевидения. И мне кажется, что самое главное, что это исследование показало, ведь это было исследование как бы внутренней кухни самого телевидения. Телевидение. Это не было исследование аудитории, ее не опрашивали, это не было исследованием, так сказать, технических каких-то возможностей, а именно сообщество телевизионное. Вот первое, что показало исследование, что сообщество вроде бы как есть, вот вы сейчас обсуждали проблему награждения ТЭФИ, и в то же время сообщества вроде бы как и нет. То есть нет осознание собственных корпоративных интересов, которое бы привело к тому, чтобы, скажем, цеховые какие-то проблемы решались внутри этого цеха, то есть какие-то регулирующие механизмы вырабатывались бы, так сказать, вот на уровне самих этих людей. Но я хочу сказать, что эта проблема отнюдь не только телевизионная. Если вы возьмете любое другое сообщество, сообщество людей, которые втянуты в образование, в культуру, в науку, в управление, вы столкнетесь абсолютно с теми же самыми феноменами. Я думаю, что это итог развития постсоветской России за последние вот там 10-15 лет. Мы общество, которое распалось на кусочки, мы общество, в котором каждый сам по себе, и нет того главного, что крепит это общество. Вот все говорят о гражданском обществе, о том, как его строить, а строится-то оно, между прочим, оно не строится, оно возникает естественным образом, прежде всего из осознания профессионалами, скажем, принадлежащим к телевидению, своих общих интересов и защиты этих интересов.
Но я так понимаю, что, тем не менее, эксперты, опрошенные, все равно говорили, что по-прежнему при всей ироничности того, чем они занимаются, не сказать сарказме, потому что по некоторым высказываниям это чувствуется, что телевидение по-прежнему больше, чем телевидение.
Это так.
Они это как? Выдают за желаемое или это действительность?
Нет, я думаю, что это действительно так. Ведь телевидение – это по существу одна из последних скреп, которые вот это общество атомов скрепляет. Потому что это единственный общедоступный канал информации. То есть мы с помощью телевидения усаживаете одновременно людей, принадлежащих к разным группам, к разным возрастам, к полу, социальным статусу и так далее. Вы усаживаете их всех вместе и скрепляете их не просто той информацией, которую они потребляют, но теми смыслами, теми образами, теми содержательными какими-то моментами, которые их объединяют в одну нацию. И поэтому, конечно, телевидение – это больше, чем телевидение. И у него есть, прежде всего, то, чего, может быть, нет в других обществах – мировоззренческий смысл, как когда-то это было у русской литературы.
Но, тем не менее, любопытно, что как характеризуют свою аудиторию респонденты этого исследования.
То бишь эксперты,
не респонденты. Они называют в некоторых случаях эту аудиторию, потому что понятно, что не сами ученые фиксировали эти слова, да? Они ее иногда называют отбросами. Быдлом. Говоря о Первом и Втором канале, потому что это бедная и необразованная аудитория и постаревшая, да, бедный, больной и не зарабатывающий. Быдло, говоря, например, о канале НТВ. Или вот такое высказывание, все свидетельствует о том, одно из высказываний есть, что страна успокоилась, никакие бури, потрясения ей не страшны. Когда я увидел анонс в программе «Время», эксклюзивное интервью же СМИ, я понял, страна выздоравливает. Чечня, Масхадов российского зрителя больше интересует. Формируется обывательское общество, общество потребления, которое не интересует ничего, кроме желтухи. Очевидно, что нас перестает трясти. Как это вот одно с другим увязывается?
Плохо увязывается. Я думаю, что, во-первых, это исследование воссоздает внутренний мир тех, кто делает телевидение. И с этой точки зрения мне, как политическому психологу, было очень интересно, так сказать, понаблюдать вот за нашей телевизионной элитой. Ведь это те люди, которые, собственно говоря, и создают, или, по крайней мере, руководят созданием тех смыслов, которые мы все проглатываем и разделяем между собой. Это сознание людей, ну, тоже, я бы сказала, не хочу никого обидеть, но я бы сказала, достаточно маргинальных. Не в культурном, не в политическом, а в каком-то, я бы сказала, таком обыденном смысле этого слова. Кто эти люди? Они, кстати сказать, сами говорят о том, что на телевидении кризис, прежде всего, кадровый. Кадровый голод на тех, кто мог бы делать качественное телевидение. И я думаю, что это самая большая проблема, с которой они сталкиваются. Конечно, они сталкиваются и еще с одной проблемой, которую они, кстати сказать, сами же и породили. Это проблема изменения самой аудитории. Значит, ведь, собственно говоря, приход рекламы на телевидение, он определял коммерциализацию телевидения и вообще выстраивание всех программ, всей вот этой вот кухни под интересы и заказы рекламодателей, привел к тому, что телевидение действительно стало, так сказать, очень желтым, очень, ну, я бы сказала, таким маргинальным. Я в этом смысле говорила, что, так сказать, они сами, так сказать, мне кажется, достаточно маргинальными людьми, потому что они делают такое телевидение. Значит, а в результате они потеряли целое поколение, об этом они говорят прямо, что есть потерянное поколение молодых, образованных, небедных людей, которые, собственно говоря, и были объектом той рекламы, и их-то хотели рекламодатели заставить покупать. В результате опошление телевидения, его примитивизация, выхолощенность и отсутствие интереса привело к тому, что эти образованные, молодые, активные люди, они перестали смотреть телевидение или ушли из тех каналов, которые общедоступны.
Они характеризуют потерянную аудиторию, сами же, как я понимаю, эксперты, что это те люди, которые воспринимают информацию без назидания и чернухи, без глупостей, ну, например, канал Discovery, но им и не втюхаешь информацию про грузинское вино, они тут же выключают ее. Это означает, что ну, за эту аудиторию уже нынешним менеджерам и не придется бороться? Или они, по-вашему, еще не отработанные материалы, и они смогут что-то сделать?
Я думаю, что для общедоступного телевидения будет очень трудно вернуть эту аудиторию. Эта аудитория ушла на кабельное телевидение, она ушла на значит, вот телевидение, которое, так сказать, либо оно вещает там, я не знаю, там тот же канал Discovery. То есть вот это каналы, которые уже специализированы. Сейчас же речь идет все-таки о телевидении, которое вот на основных наших каналах представлено. Вот для этого телевидения я очень опасаюсь, что эта аудитория действительно потеряна. Если не произойдет что-то такое, что снова, так сказать, вернет этих людей к экранам в поисках вот той информации, официальной информации, которую, так сказать, собственно, они и дают.
А вот что, вам кажется, подразумевали менеджеры, характеризуя психоэмоциональное единство? Как они его создают? Вот мне это так не кажется, что оно создается.
На самом деле психоэмоциональное единство нации создается единообразным продуктом, который они втюхивают, как вы правильно сказали.
Это самое наше. Не я, это они там говорят.
Мы с вами тут ни при чем, это они так говорят. Слово «втюхивают» — это их лексикон. На самом деле, действительно, вот это психоэмоциональное единство — это вещь совершенно необходимая. Если мы сегодня потеряем, ну, скажем, какую-то часть аудитории, или уже потеряли, то о том, что, так сказать, нация едина, можно забыть. Потому что ее объединяет, кроме информационных потоков, значит, газовые трубы, электросети, а мы с вами хорошо представляем себе, каково состояние этих скреп на сегодняшний день.
Ну, тогда я бы хотела все-таки, чтобы вы коротко сказали, потому что у всех было такое некоторое двоение. Вы-то наверняка знаете эти фамилии, и вы их не назовете, это понятно, необходимость исследования заставляет скрывать эти фамилии. Но каково соотношение? Сколько там реальных начальников, а сколько среднего звена?
Там не среднее звено, там было высшее звено менеджерское, и, ну, как бы, так сказать, те, кто делают, крепкие профессионалы, скажем так, их было примерно половина. И половина действительно руководителей высокого уровня. Более того, исследователи поставили перед собой задачу сделать рейтинг тех и других отдельно. И это тоже очень интересные вещи, которые мы получили. Значит, оказалось все-таки, что вот то, о чем вы сегодня говорили по поводу ТЭФИ, там первый, второй канал, вот данные, которые дали сами эксперты, отличаются от того, что, так сказать, вот от того впечатления, которое сложилось у вашего комментатора.
Мы еще вернемся к тому, кто действительно в среде является для профессионалов тем самым идолом,
успешным,
или иконом.
Успешным.
Да. И поговорим еще подробнее о самой сути исследования сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня слушайте передачу «Правосудие», как реализуется так называемый закон о дачной амнистии, почему люди не спешат оформлять землю в собственность по упрощенной схеме. В студии Радио Свобода Антон Ежов, Алексей Голованов, адвокаты.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной розни и призывах к экстремистской деятельности. В Москве убит гражданин Таджикистана, сообщает агентство «Интерфакс». Тело 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами побоев было обнаружено в воскресенье на территории парка «Садовники». Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко остается на лечении в одной из больниц Лондона, куда его госпитализировали с отравлением в начале ноября. В крови Литвиненко обнаружено высокое содержание токсичного яда талия. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. В Ханое состоялась встреча президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуена Минчиета. Одна из главных тем переговоров – экономическое сотрудничество двух стран. Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Россия и США подписали в Ханое соглашение, открывающее в Москве путь в ВТО. В Красноярске несколько микрорайонов минувшей ночью остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубопровода. В Челябинске в результате аварии прервано теплоснабжение нескольких кварталов, где живут около 14 тысяч человек. Температура воздуха и в Красноярске, и в Челябинске ниже минус 20 градусов. Во Владивостоке сотрудники МЧС провели пикет с требованием ликвидировать незаконные автостоянки. Акция прошла перед крупным офисным центром, где в январе этого года в результате пожара погибли 9 человек.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкаева у микрофона, в эфире «Смотрим телевизор». Мы сегодня обсуждаем тему того, что стоит за раздвоенностью и двоемыслием тех, кто делает телевидение, почему телевизионщики в закрытых интервью оказываются критичнее критиков и критикуют то, что делают. В общем, о том, что думают о телевидении, кто его делает, мы сегодня разговариваем с научным куратором проекта «Российское телевидение. Состояние потребностей и перспективы», профессором кафедры политической психологии Московского государственного университета Еленой Шестопал, которая, собственно, известна научному сообществу больше исследованиями в области психологии власти, в частности, личности нашего президента. Mm-hmm. Да, но, тем не менее, вот еще и кураторство этого проекта Елене пришлось осуществить. И в этой связи у меня вот какой вопрос. Как вам кажется, почему оно появилось именно сейчас? Не знаю, знаете ли вы, кто заказчик этого проекта, но у меня ощущение, что он связан с политикой, и вот объясню почему. Потому что Профигрупп, как компания, малоизвестная организация в области исследований медиа, Комсомольская правда, под эгидой которой прошло это исследование, в желтое издание, уж точно не образец ревнителя за истину, любви к исследованиям и поиска нравственных критериев. А зато на любимом в администрации. Наконец, господин Миронов, который вдруг сразу после выхода этого исследования с удовольствием его использовал в Совет Федерации, этого Миронова я имею в виду, тоже дает такой некоторый фон для этого исследования. И очевидно, что еще во всем тексте присутствует активная нелюбовь к НТВ. Критика обоснована совершенно, но позиция самих менеджеров НТВ в этом исследовании чуть в меньшей степени представлена. А вот есть ли у вас какое-то общее отношение к тому, что я только что сказала?
Ну, конечно, отношение у меня есть, и я не могу полностью согласиться, так сказать, с вашим, я бы сказала, таким критичным восприятием результатов. Почему? Потому что, во-первых, нормально, если бы заказала такое исследование та или иная политическая сила, та или иная политическая фигура, хотя я сразу скажу, что я не в курсе, кто был заказчик, более того, это, как говорят дети, не мое собачье дело. Я интересовалась смыслом того. Я бы очень приветствовала, если бы власть сама заказывала такие исследования и интересовалась бы тем, что получилось в итоге. Я думаю, что интерес к такого рода работе у нас явно понижен и в обществе, и в властных структурах. Они недооценивают вообще возможности телевидения. И хорошо, что это исследование показало нам то, что, так сказать, вот вы говорите, что люди, работающие на телевидении, сами, так сказать, критичнее, чем критики, которые говорят о телевидении всякие гадости. Я бы сказала, что это очень хороший признак. Это говорит о том, что все-таки, несмотря на отсутствие вот этого сообщества, о чем мы уже говорили с вами, все-таки определенные рефлексии не откажешь телевизионным начальникам и людям, которые его делают. И это, мне кажется, очень момент позитивный. Так же, как я бы сказала, что то, что касается газеты «Комсомольская правда» и «Профигрупп», я бы тоже не стала так однозначно ругать тех и других.
Нет, я не ругаю.
Нет, я имею в виду говорить отношения. Слова относительно желтой прессы и так далее. Что касается профи-групп, то это неплохая исследовательская структура, консалтинговая фирма, которая проводит самые разные исследования. Она не специализируется на телевидении, но, очевидно, так сказать, попал им в руки этот заказ. Они его сделали, сделали честно, сделали профессионально. И я думаю, что результаты не случайно так отозвались в самом телевизионном сообществе, потому что это в данном случае было достаточно объективно. Не согласна я и с тем, что НТВ там не представлено. Там были включены менеджеры, и один из руководителей НТВ был представлен. Что же касается той оценки деятельности каналов, то я в данном случае тоже не вижу здесь какого-то, такого злонамеренного умысла возвысить одних и опустить других. Картинка получилась, как мне представляется, достаточно адекватная тому, что мы видим. Более того, эта картинка составленная из того, как вы понимаете, что сказали люди, работающие на телевидении. Между ними, конечно, есть интриги, конечно, они недолюбливают один канал, недолюбливают другой, но в каком сообществе этого нет? Но если вы учтете, что все-таки выборка была представлена достаточно равномерно, то вот эти взаимные нелюбви и любви, они друг друга гасят. Поэтому я бы сказала так, что все-таки то, что получилось, получилось достаточно адекватно. Ну, например, то, что на Первом канале производится больше всего собственного продукта, это, так сказать, то, что не вызывает сомнения. То, что НТВ в основном стало ориентироваться на мужскую маргинальную часть аудитории, это у меня, например, тоже не вызывает сомнения. То, что СТС выбилась вперед и показала, так сказать, себя как наиболее такой вот продвинутый канал, об этом говорят не только сами телевизионщики, но и те рейтинги, которые они составили среди руководства, среди менеджеров. Не случайно Роднянский стал для них фигурой, на которой они хотят равняться. Мне Роднянский, как вы понимаете, сват и не брат. Я говорю о том, что получилось в результате взаимных вот этих вот оценок, которые они сделали.
Вольнов очень сильно всех изумил. Это один Вольнов, из руководителей Первого канала.
Да. Ну, опять же, я здесь не берусь комментировать, потому что не знаю, кто такой Вольнов, и не могу, поскольку внутренняя кухня...
Документалистикой и общественно-политическим вещанием
занимается. А вот тот факт, что документалистика стала одним из наиболее, быстро развивающихся и успешливых жанров, вот это ни у кого не вызывает сомнений.
Что же касается... оговариваются, что это не документалистика, а документалка, слишком много желтизны там в этой документалке.
Ну, во всяком случае, что касается общественно-политического вещания, то не было ни одного из экспертов, который сказал бы что-то доброе в этом
это
направлении.
Правда.
И это тоже правда.
Все 40 страниц я прочитала и поняла, что все они готовы... То есть голову пеплом никто не посыпает?
Нет.
Они
вообще люди циничные, иначе они бы не выжили в этом телевидении.
Ну, хорошо, объясните мне тогда, пожалуйста, я буду сейчас уже включать наших слушателей, 8-800-220-12, пейджеры в Москве, 9-6-1-4-3, в Петербурге, 740-49-40, и вы, уважаемые слушатели, можете ответить на вопрос, как вам кажется, знают ли те, кто делает телевидение, вас, и понимают ли ваши интересы. А вот вы мне что объясните. Все-таки... Вот так критично настроенные менеджеры к тому, что они делают, и все-таки продолжают это делать. Это что такое в головах-то происходит? Это же как же тяжело с этим жить?
С этим жить тяжело не только им, а всем, кто делает медиа. Я думаю, что ситуация в печатных СМИ, наверное, не лучше. И связано это, опять же, с тем, что ситуация на телевидении, она ведь копилась не один день. И очевидно, так сказать, признание кризиса, так сказать, этого вида СМИ, это, опять же, вот для меня это отрадный факт. Потому что люди, которые... Ведь это не фига в кармане, с которой мы жили, так сказать, в советское время. Это другое. Они понимают, что они делают плохо. Они делают, например, вот это вот коммерциализация, вот это пожелтение и так далее. Но они не могут иначе. Во-первых, они... Многие из них не умеют делать иначе. И это проблема номер один. Во-вторых, они совершенно четко говорят о том, что есть два фактора, которые влияют на телевидение сегодня. Это сникерсы и выборы. Это рекламодатели и политики. И не надо, так сказать, делать вид, что мы не понимаем, что они заказывают музыку. А это лишь исполнители тех заказов. Причем исполнители, я бы сказала, иногда чрезмерно ретивые, резвые, понимаете? Они видят деньги, они бегут, значит, вот за эти деньги они их отрабатывают. Или они получают там сигнал от политиков, и они бегут отрабатывать. Проблема-то в том, что у телевидения не выработалось своей позиции, так же, как и у других СМИ. И в этом отношении, ну что мы будем бросать в них камень? Ведь общество живет все так, по этим законам. Посмотрите на Думу, которая так торопливо принимает эти законы. Все то же самое. Поэтому, ну что же, телевидение... Оно только часть нас.
Да, но телевидение-то, судя по ответам экспертов, претендует на то, чтобы формировать, думает о воспитательной функции, понимает, что есть ответственность и некоторая миссия. Ну так и вот и как же? Я опять же про это вот состояние двоемыслия.
Состояние двоемыслия связано с тем, что они все понимают, но как собака сказать не могут.
Прекрасно.
Во всяком случае, понимаете, ну хорошо, понимать они понимают, а как изменить в одночасье, например, закон о рекламе? Они самостоятельно что-то могут сделать. Более того, я бы сказала, что не надо говорить о том, что наше телевидение в полном... Оно ужасно. Да? Но при этом у него тоже есть определенные успехи. Вот там кто-то из экспертов говорил о том, что страна выздоравливает. Потихоньку, может быть, выздоровеет вслед за страной и телевидение. На самом деле, вот скажем, ну вот что хорошо на телевидении стало, вот вы упоминали документалку или документалистику. Хорошо? Безусловно. То, что появилось на телевидении, значит, целый ряд программ, которые все эксперты, независимо от принадлежности к тому или иному каналу, оценивали позитивно. Например, «Судите сами» или программа «Лолиты».
Без комплексов.
Да, без комплексов.
Вы когда-нибудь сами их смотрели?
«Судите сами» я смотрю регулярно, я попадаю на них. «Лолитину» программу не смотрела, но мне кажется, что она как раз из тех шоу вуменов, которые могут сделать что-то завлекательное и интересное. Но вопрос заключается в том, что вот первые какие-то вот эти ласточки, они тонут вот в общем потоке, ну, чего-то совсем невнятного. Ну,
«Судите сами»-то, на мой взгляд, абсолютное пропагандистское шоу,
понимаете,
которое...
я не оцениваю тех...
Где собрались вот в последний раз три президента непризнанных, но признавших друг друга республик. В этом, в общем, есть некоторая провокативность.
Безусловно, но сделана эта программа так, что ее смотрят. И это, между прочим, профессионализм.
Ну, конечно. А как тогда быть вот с тем, о чем сами же телевизионщики говорят, что, по сути дела, проблема содержания, очень их беспокоящая, сводится к тому, что размывается морально-нравственные регуляторы определяющих эфир. Это первое. И на телевидении очевидный дефицит реальности. Это к вопросу о шоу, потому что нет современных тем в документалистике, нет эмоций в новостях, нет реальных людей, очень много чиновников, нет человечности, нет искренности. Телевидение порхает, а не живет. Это все их выражение.
Совершенно верно. Я думаю, что то, что они это видят, это уже неплохо, потому что они, по крайней мере, говорят о том не только, что есть, но и о том, чего не хватает и что надо было бы делать. Вопрос сейчас только в том, найдется ли кто-то из телевизионных, так сказать, боссов, кто сумеет сработать на опережение и сумеет вот эти ниши занять. Если не сумеет, то судьба телевидения, я думаю, будет плачевна, потому что при, так сказать, переходе на цифровое вещание и при возможности, так сказать, вот этих новых технологических возможностях, которые уводят просто целые каналы, например, там может быть канал типа Discovery или канал, который будет вещать там одни новости и так далее. То есть вся более или менее нормальная аудитория с нормальными мозгами, не закомпассированными вот этими вот типами передач, она вся туда уйдет. И с кем же они останутся? А если они останутся с аудиторией, которая никого не интересует, я имею в виду рекламодателей и политиков, то телевидение просто пропадет. Они это понимают, и они пытаются что-то сделать. Удастся ли им, успеют они или нет до того, как мы все развалимся как общество? Вот вопрос.
Программа «Смотрим телевизор» в эфире «Радио Свобода». Со мной в студии профессор кафедры политической психологии Елена Шестопал. Говорим мы о телевидением глазами ученых и о последнем исследовании, которое осенью было проведено профи-групп и представлено общественности. Опрашивали 19 ведущих управленцев основных российских телеканалов. Вам я задала вопрос, как вам кажется, понимают ли телевизионные менеджеры и знают ли они свою аудиторию. Пожалуйста, Александр Васильевич из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Из Московской области. Ничего страшного.
Я прошу прощения,
но я практически Первый канал не смотрю. Ни Лолит, ни Малаховых, никого других, и тех волчиц и прочее. Но на Первом канале есть «Светлое пятно», и она мне очень радует. Они получили ТЭФИ. Это передача для детей «Умники и умницы» с Вяземским.
Да, это правда, получили да, в очередной раз.
Но, к сожалению, никакой, так сказать, рекламы этой передачи нет. Но мы с ребятами смотрим и очень довольны. И спасибо, что вы дали мне возможность вот отблагодарить их. Спасибо.
Виктор Иванович из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать, что телевизионщики очень правы, что они критикуют себя больше, чем на самом деле, больше, чем критики. Это хорошо, об этом еще сказал Ильф и Петров. Наверное, помните «Дом престарелых». То ситуация один к одному. Другого здесь сказать невозможно. Следующее. Вот я, именно я, перестал смотреть телевидение уже почти 3 года. Потому что смотрю там один просто беспредел. И у нас что происходит? Как только кого-то пригрели, то на всех каналах его и показывают. О чем можно тут еще говорить? Понимаете? Больше не о чем.
Понятно, Виктор Иванович. То есть вас телевизионные менеджеры не учитывают как зрителя?
Нет.
Понятно. Марина из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Да. Значит, дело в том, что вы тут говорили о потерянном поколении. Мне это безумно понравилось, потому что я сама имею честь к нему принадлежать. Так вот, я хочу сказать очень нерадостную вещь, я думаю, и для слушателей, и, в общем-то, для вас, хотя, я думаю, сами это знаете. Дело в том, что у нас нет телевидения, потому что как бы ни говорила власть, что и не говорила, что жизнь стала лучше, и что население у нас стало неполитизированным, это неправда. Дело в том, что с телевидением произошло то же самое, что с уничтожением порога явки на выборах. У нас политизированное общество, и теперь, когда отменили порог явки на выборах, будет считаться, что, так сказать, целый сектор населения, огромный на самом деле, как раз люди от 30 до 50 лет, окажутся просто за бортом голосования, потому что они туда не пойдут. То же самое с телевидением. Люди от 30 до 50 лет очень многие. Они просто перестали смотреть телевизор, я не смотрю его уже год, именно потому что оно хочет получать качественную информацию. Все телевизионные менеджеры, как вы здесь говорите, прекрасно знают, что в условиях выхолощенности телевизионного сознания невозможно создать качественный продукт. Причем это влияет не только на новости, это влияет на все окружающее телевизионное пространство. И как бы они ни пытались, как бы они ни старались, как бы они ни структурировали, ни ломали головы, у них все равно ничего не получится. Потому что, понимаете, сочетание цензуры с желтизной, это самое жуткое сочетание, сочетание селедки с молоком. Вот что я хотела сказать.
Благодарю вас, Марина. Виктор из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот, уважаемая Анна Качкаева, вы очень правильную идею сказали, вы молодчина. Вы сказали, вот тут вот есть, вот и тут вот эксперт присоединилась вот к этому, что сейчас какая-то документалка появилась на телевидении. Вы правильно сказали, что это не какая-то документалка, я бы сказал, что это желтый историзм. Документалка является то, показываются современные события и краткий экскурс в историю делается. Я тоже телевидение почти не смотрю, потому что публицистики, общественно-политических там передач нет. И потом, уважаемая Анна Качкаева, пожалуйста, запретите на свободе употреблять слово «элита» в отношении жлобов тусовочных. Я вас умоляю, вы оскорбляете всех. Это не элита, это жлобы. Спасибо.
Вы готовы прокомментировать мнение наших слушателей?
Вы знаете, мне очень показалось интересным то, что сказали все позвонившие в эфир. Начнем, наверное, с того, что сказал наш последний, так сказать, абонент. что не надо называть элитой то, что, так сказать, ниже ватерлинии. На самом деле в науке слово «элита» используется не совсем в том смысле, в каком оно используется, например, в коневодстве. Да? Там вот есть элитные, так сказать, породы коней. Элита – это не самые лучшие. Это те, кто в данный момент занимает определенные позиции, которые влияют на нашу жизнь. Вот если говорить о телевизионном, так сказать, руководстве, которое, собственно, и было объектом этого исследования, то я думаю, что тот срез мнений, который мы получили, это... так сказать, ну, своего рода такая саморефлексия относительно того, что они думают по поводу того, что они сами делают. Интересно это нам или нет? Я думаю, что интересно, потому что это рисует определенный срез людей. Называйте их жлобами, называйте их элитой, как угодно. Но, так сказать, я думаю, что обижать этих людей не стоит, потому что других-то у нас нет, как говорил классик, да? Других писателей у нас для вас нет. А если у нас их нет, то и телевидение... Вот здесь многие говорили о том, что мы не смотрим телевидение вообще. На самом деле, люди, которые имеют доступ к интернету, они получают информацию оттуда. Люди, которые имеют доступ к цифровому телевидению, они смотрят там какие-то другие каналы. Я, например, перешла на новости, которые передают CNN и BBC уже давно. И надо сказать, что мою потребность в информации это удовлетворяет. Но проблема заключается в том, что тот человек, который отказывается смотреть телевидение, ну, в частности, информационные программы, он оказывается действительно за бортом того, что... То есть мне, как вот исследователю, очень важно знать, что чувствуют, видят и думают мои современники, а узнать это я могу прежде всего потому, что это люди, которые слушали одни и те же стихи, пели одни и те же песни и смотрели одно и то же телевидение. Если говорить о молодом поколении, то это люди, которые еще смотрят одну и ту же рекламу. Мы обнаружили, что поколение сегодня делится не на группы людей, которые, так сказать, пережили одни и те же события, а группы людей, которые потребляли один и тот же телевизионный продукт. Мы ничего с этим сделать не можем. Конечно, вот это потерянное поколение молодых, активных, благополучных, которые имеют альтернативные источники, так сказать, информации, дай им Бог, как говорится...
И, скорее всего, не придет на выборы, особенно при
отмененном. Они не придут на выборы именно потому, что они не хотят участвовать вот в этом, в этой политике, они не хотят участвовать в этом общественном, в этой общественной жизни. Но, извините, а кто тогда изменит и телевидение, и общество, и политику, если вы молодые, здоровые, обеспеченные, если вы себя выносите за скобки этого общества.
А зачем же вот Госдума о телевидении, не крича на всех углах, во-первых, отменила все, что вот
насчет явки,
да, а телевидение, например, не возмущается тем, вот судя по тому, как говорят сами же менеджеры в этом исследовании, они все-таки заинтересованы в том, чтобы гражданское общество становилось. Так что же телевидение не возмущается этим?
Вы знаете, насчет возмущения и поддержки, я думаю, что есть долгосрочные интересы и есть конъюнктура. Не мне вам объяснять, что конъюнктура иногда бывает более могущественна, чем долгосрочная. То есть эти люди прекрасно отдают себе отчет. Это не глупые люди, поймите, что это не жлобы, как сказал наш собеседник. Это очень неглупые и, в общем, я бы сказала, самые профессиональные люди на телевидении. Они все понимают. Они все понимают, но их сиюминутный интерес, их толкает в другом направлении. Это их трагедия, и наша с вами трагедия, что у нас нет качественного телевидения. Но не в оправдании им хочу сказать, что вот я довольно много бываю, так сказать, в разных странах, и могу сказать, что, к сожалению, тенденция эта не наша уникальность. Телевидение ухудшается везде, даже в моей любимой Британии.
Ну да, то есть такой то есть корпоративный вот этот... цинизм, сопряженный да. с безответственностью отдельной касты, в каковые да. телевидение, в общем, везде уже превратилось, действительно очень сильно отстраняет его от общества в целом.
Согласна с этой оценкой, и я бы сказала так, что это не в интересах самого телевидения. Вот тот факт, что телевизионные боссы начинают это осознавать, факт отрадный. Другое дело, что от слов к делу здесь потребуется еще определенный путь, который телевидение должно будет пройти. Но телевидение не может диктовать нам с вами свои законы. Оно тоже подчиняется и Думе, оно подчиняется и власти в целом. И поэтому, конечно, оно не отдельно от нас. Поэтому трудно ожидать, что они в ближайшее время, так сказать, возьмутся за ум и станут более критичными, более вот эту вот мировоззренческую функцию, о которой они сами же говорят, что они ее освоят. Я, честно говоря, пессимистично смотрю на это.
Да, уж особенно, когда они теперь осваивают новые предвыборные форматы, которые сейчас запускают ровно, как точно кто-то из них сформулировал, между выборами и сникерсами, да, вот эту молодежную аудиторию осваивают. Это же уже появилось. Что такое счастливый рейс, Николаем Фоменко? Если кто-нибудь хоть раз смотрел эту программу, вы не видели?
Нет, не видел, к сожалению.
На этот «Газпром против спортивного фонда «Новое поколение», то есть «Медведев против Иванова», и дети там не важны. Так же, как и соревнования не важны. Главное, что между каждым очередным раундом соревновательным появляется то один преемник, то другой преемник. Один открывает стадион, и другой вручает клюшки с инвентарем. И это уже не имеет никакого значения. И дети вообще третье дело. Но зато формируем электорат к будущим выборам. Потому что участники от 15 до 17 лет.
Вы знаете, я бы не согласилась с этим выводом по одной простой причине. К сожалению, те люди, которые во власти, так сказать, ответственны за подготовку страны к выборам, они допускают ту же ошибку, которую они в свое время допустили с введением телекиллеров. Это товар одноразового пользования. Понимаете, вот эти программы, более того, те, кто говорят о том, что, так сказать, вот преемник один, преемник другой, я вам скажу так, чем больше вы будете показывать этих преемников, тем меньше у них шансов на то, что они победят на выборах. Я как специалист по политической психологии могу сказать, что то, как их показывают, лучше бы их не показывали. Понимаете, тут же еще вопрос в том, как это делается. Делается бездарно.
А кто-то, я-то знаю, это у нас будет с вами отдельная программа. Хорошо. Мне страшно интересно, потому что я знаю, вы этим давно и тщательно занимаетесь. А кого тогда, вот кого не показывают или кого показывают редко, есть шанс выбрать?
Вы знаете, я думаю, что этот процесс, он запущен до такой степени, запущен не в том смысле, что его запустили, а в том смысле, что, так сказать, там уже ничего хорошего не сделаешь. Ведь готовить страну к выборам нужно с умом, нужно, так сказать, вот это вот телевизионное пространство, его нужно делать качественно, его нужно, так сказать, ну, профессионально этим заниматься. У нас
Мы же с вами только что сказали, и вы сами признали, они талантливые, умные, много читавшие, образованные, чего же они никак профессионально
это не они, понимаете, это не они, это те, кто заказывает музыку. Они не понимают некоторых закономерностей, так сказать, нашего с вами сознания. Ведь если люди уже не смотрят телевизор, то через телевизор они ничего не смогут добиться, понимаете? Нельзя безнаказанно манипулировать сознанием людей так долго. Люди не идиоты и не быдло, как бы ни считали наши телевизионные начальники. Люди соображают. И причем вот мои исследования показывают, что даже если у них минимум информации, они людей чуют на расстоянии, понимаете? И если им подсунут какую-то, так сказать, вот куклу, то они еще раз на это дело уже не купятся. Просто мы стали потребителями изощренными, более изощренными, чем мы были в середине, например, там, в конце 90-х годов. Мы уже разбираться стали.
Лен, скажите, пожалуйста, как вам кажется, кто в результате воспользуется результатами этого исследования?
Понятия не имею. Хотелось бы, чтобы ими воспользовалось общество. Во всяком случае, надеюсь, что наша с вами передача этому хоть как-то поспособствует.
Да, потому что прочесть вы это можете и в московских новостях, и на сайте журнала «Политический класс». В общем, с небольшими купюрами все это исследование там публиковано. Кому интересно, читайте. Я благодарю Елену Шестопал, профессор кафедры политической психологии Московского государственного университета, была гостем сегодняшней программы «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. А в 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Тема этого выпуска: «Россия планирует в 2007 году вступить в ВТО. Российские интернет-пользователи опасаются цензуры. Ленинградский рок-клуб празднует 25-летие». А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта в программе «Свобода в полдень». Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.